Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд. При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Куда это?
Сюда. Пусть полежит. Да, масленицей.
Чего?
Подождем, говорю, масленицей. И...
Чего?
Масленица, говорю, придет, тогда и...
Кто это? Масленица. И когда придет?
89.8 FM. Здравствуйте, друзья. Мы начинаем новый проект в эфире. Программа «Свой взгляд». И очень надеюсь, что с сегодняшнего дня и каждый четверг в это время в 17.03 мы будем встречаться здесь на волне 89.8. Микрофон Владимир Добрицкий. У нас в гостях пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Здравствуйте, Игорь Павлович.
Здравствуйте.
Масленица. Об этом празднике знают практически все. Ну, не знаю, есть ли человек, который не знает, что нужно есть блины в это время, да? Но если задать конкретный вопрос, что же это такое, наверное, ответы прозвучат довольно разные, может быть, даже спорные. Давайте разберемся сегодня в нашей программе «Свой взгляд», что же это такое масленица.
Давайте попробуем. Что ж вам сказать-то с самого начала, кроме того, что масленица начнется с понедельника. Правда, у нас во второй части программы, я так понимаю, будет разбор масленицы, которая в Ростовской области началась на неделю раньше. Но это, конечно, нонсенс. Я думаю, что Ростовская область – это область такой уникальной культурной аномалии, где праздники начинаются не по своему обычному календарю, а по распоряжению определенной дирекции.
Сверху.
Сверху, да.
Сверху.
Но если говорить про масленицу снизу, то начнется она с понедельника, и само слово немножко говорит о себе, но не в полной мере. Понятно, что связано это с тем, что уходит из еды мясо. Конечно, мы должны понять, что сам этот праздник и эта неделя формировалась тогда, когда не было еще ни больших сетевых маркетов, ни центральных рынков, ни возможности пойти в один магазин и купить все подряд на выбор и скопом. Поэтому жизнь обыкновенного человека, как правило, агрария, потому что городов тогда не было или их было очень мало, она формировалась совершенно примитивно и очень просто. Были периоды, когда можно было есть мясо, были периоды, когда мясо не ели, но ели молочную продукцию, были периоды, когда отменяли мясо, полученную продукцию, и наступал пост. Поэтому вот то, что между мясным и постным, вот этот период, когда заканчивался мясоед, так называемый, он и назывался период масленицы, когда главное блюдо дня и главный ингредиент на столах наших далеких предков состоял из молочных продуктов. Как правило, вот масло, молоко, яйца и все такое. Ну и вы совершенно правы. Вот у кого не спроси, все вроде знают, но с другой стороны, у каждого что-то такое вот.
Ну, блины, да, самое.
Ну, блины, да.
Блины едим.
Дело в том, что...
Да.
Огромное количество исторических фейков, как сейчас принято говорить, кругом и вокруг этого праздника, они формировались на протяжении долгого времени. Вот вы знаете, что история с блинами – это история, которая чуть больше 100 лет. Да. Дело в том, что блины на масленицу, вот традиционные такие, бездрожжевые, да, тонкие блинчики, это традиция, которая появилась в конце 19-го, в начале 20 века. До этого не было. Гречичные блины ели. Или ели блины дрожжевые, очень похожие на современные, то, что англичане называют панкейки, да, на оладушки. Вот это было. Но обратите внимание, что на сегодняшний день западный европеец, обыватель, называет таким немножко поломанным, но все-таки русским словом «блини». Но когда вы приезжаете в какие-то города, там во Францию, в Германию, там в супермаркетах можно найти такой продукт, называется «блини». Вроде как по-русски, с другой стороны,
да.
Что-то странное.
Узнаваем.
Так вот, эти самые блини, это вот наследие, я думаю, войны 812 года, когда, знаете, наши казачки с доблестной русской армии так вот скатались в Европу и оставили там несколько таких вот русских названий, типа «бистро», да, «водка матрешка» и «блини». Так вот, любопытная штука. Обратите внимание, эти блини, как их запомнила Европа, они, собственно говоря, обличают те самые блины, которые мы сейчас называем масленичными блинами. Потому что для Европы, как вот в 19 веке, в начале 19 века, они это увидели от наших предков, которые там с Наполеоном, да, разбирались. Вот так вот это и осталось.
И так, разобрались
так. Да, да. Так вот у них блини – это блины, которые похожи на наши оладьи. Это дрожжевые блины. То есть европейская культура сохранила память о традиционных русских блинах после того, как мы это давно потеряли. Ну, 20 век – это вообще век потери. Мы очень много потеряли, а потом заново изобретали. Поэтому масленица и блины – эта история тоже такая новодельная. Не ели наши предки еще 2-3 века назад блины, которые мы сейчас на масленицу едим. Это раз. Второй, наверное, самый такой распространенный миф, что блины, как и масленица, это рецидив язычества. Вот это языческий, да, праздник. Да. Блины – это символ солнца. Эту фантазию впервые придумал Николай Афанасьев. Великий русский сказочник. Он и придумал это в конце 19 века, вот этот миф про то, что блины являются солнечным культом.
Ну, похоже.
Огромного. Ну, конечно, табуретка похожа на квадратную.
Да, да, правда.
Мы же никак это не ассоциируем и символьно это никак не разлагаем. Афанасьев это придумал, ну, и, конечно, последующие историки, которые придерживались вот этой линии, они популяризировали. Главным образом, конечно же, это было связано с советским уже культом. В Советском Союзе же как? Они то боролись с царским наследием, то есть и духовным, народным, то потом его возглавляли, то отменяли елку, то основу елку возвращали, так, да. То отменяли Святого Николая, то потом Деда Мороза придумывали, то отменяли масленицу, потом в 60-е годы снова масленицу уводили. Ну, там распорядок был какой? Сначала выступал председатель колхоза, потом зачитывали какое-то постановление партии, потом выходил Дед Мороз, 33 богатыря, потом, значит, были какие-то конкурсы вместе с Бабой Ягой, и потом в конце придумали сжигание этой масленицы и поедание блинов. На советский манер, то есть не дрожжевых, а нормальных таких плоских блинов.
То есть чучело сжигания – это вот уже советская история?
Нет, чучело сжигания было. Но оно было фрагментарно, оно не столь древнее. Многие исследователи говорят, что в середине 19 века это еще был очень-очень слабый такой культ. Где-то он был, где-то он нет. Но совершенно точно на Дону сжигание чучел – это был абсолютный нонсенс. Это совершенно не свойственно донской степной культуре. А на Дону больше были такие культы, связанные с лошадьми, с какими-то соревнованиями. Но никаких чучел здесь не было. Совершенно неестественно для Дона. Так вот, масленица – это такой вот культ, скажем, в светском исполнении, который формировался, придумывался достаточно недавно и очень по-разному. И то, что вот сейчас мы получаем блины, ну да, блины, слава богу, блины. Ну, может быть, не те, какие были. А вот получаем...
Да неважно уже.
Неважно совершенно, да. Получаем мы вот этот весь, всю эту одежду вокруг важной темы. Ведь масленица... По большому счету, если говорить, откуда произошла эта неделя, это не то, что не языческая даже. А если так вот копать, как любят язычники, неоязычники, которые говорят, что масленица – это вот рецидивы языческого прошлого, то, будучи честным, нужно сказать, что масленица – это, скорее всего, история, связанная с Византией, а не с каким-то славянским прошлым. Как произошла масленичная неделя? Связано это было с таким византийским императором, который жил в начале 7 века, звали его Ираклий. Ираклий, знаменитый византийский император, именно он был последний император, при котором Византия еще употребляла латынь, а потом латинский язык полностью ушел из Византии и фактически был греческий везде и всюду. Именно этот Ираклий был основатель большой династии, которая 100 лет правила Византии. И именно он был человеком, который долгие 6 изнурительных лет воевал с персами, а именно с персидским царем Хосроем или Хосровом. Хосром II, персидский царь, который объединил большое количество кочующих племен и, в общем, досаждал Византии очень даже нехило. Завоевал Иерусалим, вырезал огромное количество христиан, евреев. Ну, там такой просто массакр был ужасный. Так вот, Ираклий на протяжении 6 лет не мог никак победить этого Хосроя и в конечном итоге дал Богу обет, что если Господь дарует ему победу над персидским царем, который угрожал Византийской империи, то он за неделю до начала Великого Поста откажется от мяса. Ну, знаете, система обетов – это такая добровольная духовная практика, когда ты можешь Богу дать какой-то обет, что ты от чего-то отказываешься, а взамен как бы у Бога о чем-то просишь. Вот Ираклий дал такой обет, и, собственно говоря, он победил. 6 лет никаких вообще возможностей не было, и тут он победил. И настолько это впечатлило его современников, ну, а поскольку он был византийский император, то было решено, а давайте и в церкви введем вот этот обет императора Ираклия. То есть за неделю до начала Великого Поста откажемся от мяса, как некогда сделал византийский император. Сказано, сделано. Сначала византийцы 7 века таким образом постились, ну а потом уже в 10-11 веках эта традиция пришла и на Русь. Поэтому непосредственно к язычеству это очень странно имеет отношение. Точно так же, как говорят, вот это проводы зимы и встречи весны. Дорогие мои друзья, ну вы же знаете, что Масленица – это праздник подвижный, он связан с Пасхой. Там плюс-минус месяц, поэтому четкая дата встречи или проводы зимы и весны, она совершенно не попадает. Это христианский праздник, но который не немножко одет в языческие старые, или просто даже не языческие, а в такие культурные старые одежды.
Вот, Игорь Павлович, вы совершенно справедливо заметили о том, что на Дону чучело никогда не сжигали.
Не сжигали.
И это для нашей земли не
это
очень
нонсенс.
Приемлемая история, да, однако сегодня нет ни одного школьного двора, мне кажется, где бы вот с участием детей такое чучело не сожгли. Ну, может быть, есть где-то. Вот почему это так, и почему это так вот прижилось настолько и стало уже традиционным, поговорим в следующем блоке нашей программы 89.8 FM. Радио «Комсомольская правда», Ростов. В эфире программа «Свой взгляд». Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
89.8 FM. Друзья, здравствуйте всем, кто только что присоединился к нам. В эфире программа «Свой взгляд». По-прежнему микрофон Владимир Добрицкий. У нас в гостях пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Говорим о Масленице, об истоках этого праздника и развенчиваем мифы, какие можем. Да? И вот закончили мы в предыдущем нашем блоке беседу на том, что ну, действительно нетипичная история для Донского края сжигания чучела. Объясняют это как правило, да, прощанием с зимой, наступлением весны и прочее. Но, однако, вот и я смотрю это, и вы это подтвердите, да, что очень много детей вокруг школ, детских садов, вот радость от наступления, так сказать, скорой весны, и сжигаем чучело. Почему это так прижилось в таком случае, если на Дону это было традиционно не наша история?
Володь, мне кажется, что вот мы часто думаем, что культура – это то, что передается, а культура – это то, что прививается. Есть определенные, как вам сказать, агенты влияния, да, скажем так, в хорошем смысле. Ну, это музеи, да, дома культуры, вообще в целом представители, да, вот того, что мы называем культурное сообщество. И от того, какая у них политика, как они ее практикуют, реализуют, от того зависит, собственно говоря, вокруг чего будут собираться наши дети. Что касается популяризации вот этой вот несчастной женщины из соломы, которую уже, я вам честно скажу, чисто эстетически, это ужасное зрелище. Знаете, когда вот это... Ну, это же совершенно очевидно, что это человек. У него есть руки, ноги, лицо, глаза, платок. И когда вот этот огонь опаляет эту несчастную голову, с нее слетает этот горящий платок, обваливаются эти вот головешки из глаз, падают вот эти руки, отламываются...
А радости-то сколько?
Радость-то, да, дети-то, понимаете, они все это на подсознании, на каком-то эстетическом, этическом, может быть, уровне все воспринимают. Но это такая странная история. Эстетика. И хочу вам сказать, что она не только не свойственна Дону, она вообще достаточно редкая. Мне странно видеть, что именно эту начинают, этот извод и, народных каких-то гуляний начинают прививать как традиционное. Это далеко не так. Масленицу в виде чучела сжигали вот так вот, как есть. Очень-очень-очень недавно. Это что-то появилось достаточно недавно. Но то есть это не там не тысячелетие. И таких вот культов даже на территории Ростовской области и вокруг очень много было. Я не понимаю, почему Масленица. А вот, допустим, в Беларуси вы знаете, что на Масленицу принято хоронить деда. Похороны деда это называются. Да, я хочу вам сказать, что это даже вошло в объект наследия, который охраняется белорусской культурой, всеми законами. Ваяют такого деда из соломы.
То есть дед обязательно должен умереть.
Это соломенный дед, которого вот так вот одевают, как деда, простите, между ног ему ставят большой, сами понимаете, причинный орган. Вокруг него должны ходить девицы, которые рыдают по этому деду, а потом этого деда сжигают. А что этого деда не ввести? А чем хуже масленица? А в других районах, вот Белгород, недалеко же Белгород, да? По-моему, соседняя область. Ну, Белгородская область. Там, знаете, была традиция очень древняя и старая. В некоторых деревнях, говорят, до сих пор ее исповедуют. Можно, кстати, тоже вести на уровне такой культурной политики. Там водят козу, одетую в платок. Коза, одетая в платок, ее возят на санях, а перед ней стоит стол с выпивкой, как правило, с самогоном. И по всему деревню эту козу в платке возят. Отличная альтернатива, послушайте. Можно вот так вот, знаете, пожечь вот эту несчастную женщину, образ ее, кстати, куда смотрят феминистки, не знаю. Потом эту козу в платке повозить, потом этого деда с елдой тоже выставить.
Запить это все?
Да, прекрасная история.
Водочкой, да.
И таких историй очень много. Поэтому то, что некоторые деятели от культуры вот достают из этих сундуков непонятно что, и подсовывают это, типа, это часть нашей традиции, это абсолютный фейк, ерунда несусветная. Это такая некомпетенция, которая граничит с самым вопиющим, не знаю, состоянием маргинала какого-то.
Вот давайте об этом подробнее поговорим. Действительно, действительно это интересно. Вы об этом упомянули, что на Дону начали как-то праздновать уже пораньше даже. Уже все, сжигание.
Ну, Дон вообще интересное.
Сжигание идет, да, полным ходом.
У нас область особенная. С понедельника масленица начинается, у нас ее уже сожгли.
Да, уже сжигают. Значит, известный художник-галерист, потомственный казак Валерий Рязанов пришел для того, чтобы снять репортаж вот в воротах вот этих известных, знаменитых Старочеркасского музея-заповедника, да, который обнаружил, что они находятся...
Ну, это не просто ворота, это казачья реликвия,
он об этом
это трофей.
Рассказывает, да, это, так сказать, слава нашего русского оружия, скажем так, да, символ.
Конечно.
Вот. И он пришел, так сказать, посмотреть на них и увидел, помимо того, что эти ворота стоят там не в том месте, где, наверное, могли бы, еще и увидел то, что вот дети собраны вокруг чучела, которое сжигается.
Ну, они стоят на месте объекта, который на карте обозначает буквой «М» и «Жо».
Да, и он спросил у них, дети, а вы знаете вообще, что это такое, почему же... Очень разрозненные ответы, и совершенно никто ни о чем не подозревает. Вот давайте сначала его послушаем,
давайте.
А потом все-таки представители музея тоже. Итак, Валерий Рязанов.
У нас есть одна из святынь, ворота крепости Азов. Они сейчас в ненадлежащем вообще хранении. Они все в дырах, на улице. Да, конечно, они им денег, наверное, не приносят, поэтому они их так и хранят. И я пришел снять репортаж об этих воротах, которые для нас здесь, на южных рубежах, являются символом победы русского оружия. А когда я увидел, что ворота стоят за туалетом возле мусорника, а рядом проходят какие-то культы языческие, и туда везут автобусами детей, я считаю, это ненормально. А почему это все на Ефремовском подворье, где рядом храм иконы Донской Божьей Матери, где могилы казаков? Да давайте хотя бы представим с вами, что бы сказал атаман Данила Ефремов, если бы на его подворье, ну, на подворье атаманов донских, а мы знаем, что это были православные христиане, и голову ложили за отечество, за свое, проводили какие-то культы, вроде бы безобидных, и еще детей привозили детям это показывать.
Ну вот такая история. Мы дозвонились заместителю директора по развитию Старочеркасского музея-заповедника Ирине Чеботуровой. Она, в общем, охотно ответила на вот то, что мы только что слышали. Давайте сейчас про ворота сначала послушаем.
Ростовско-на-Дону епархия начала реставрацию колокольни. Трофеи стояли напротив колокольни. У нас есть фотоматериал, где с реставрированной колокольни падают кирпичи, летит строительный мусор, железные трубы, которые, естественно, угрожали сохранности азовским трофеям, которые являются музейным фондом Российской Федерации. Музей написал письма в Министерство культуры, казачество, в епархию о том, что мы будем убирать трофеи, чтобы их сохранить. Министерство культуры нам сказало, да, конечно, музейный фонд нужно сохранять, пожалуйста, защитите, уберите. Так как у музея территория очень ограниченная, ввиду того, что мы очень много квадратных метров отдали Ростовско-на-Дону епархии, и мы их поставили там временно. Здесь самое важное слово – временно.
Вот такой ответ по воротам и, наверное, сразу по масленице, да, чтобы потом это обсудить. Итак, поехали.
Мероприятия массовые нам проводить на нашей территории, на подворье, нельзя. Мы вынуждены массовые мероприятия сейчас с детьми проводить на территории ресторана, понимаете? Ресторан предоставляет безвозмездно вот свою площадку летнюю, и там музейные сотрудники, у которых у всех историческое образование, рассказывают, почему Масленица, да, корни языческие, но это один из многих праздников, который прижился у народа. Мы рассказываем о традициях, не о том, что сжигать человека – это хорошо. У нас это чучело символизирует зиму, холодную, стужную, все то плохое, что есть в человеке. И наши сотрудники рассказывают о том, что мы сейчас сожжем это чучело масленицы. Мы об этом и говорим. И придет весна, придет солнце, придет хорошее настроение. Мы рассказываем о традициях, что донские казаки во время маслениц, у них не так сам по себе праздник поесть этих блинов, а посоревноваться вот именно в эту масленичную неделю. И дети у нас, они казачьи игры и забавы мы им показываем, они соревнуются. Да, как завершение всего этого мы спалили эту масленицу, дети кричат там, улетай, сгорай, приходи, хорошая погода.
Вот так, кулачные бои, кстати, входят в развлекалы.
Ну, не знаю, мне кажется, госпожа Батарева просто рассказала нам о своих религиозных представлениях, и непонятно, почему они должны являться частью музейной экспозиции, которая посвящена казачьей культуре, где, никогда никакой женщины соломенной не сжигали, этой традиции никогда не было, б, сама эта женщина соломенная, это лишь один из десятков каких-то выбранных, причем не так давно, культов, а абсолютно искусственно навязанных. А во-вторых, все эти вот странные представления, проводы зимы, весны, зачем для этого сжигать? В общем, это смесь какой-то, знаете, полумагического, полуязыческого, полу какого-то абсолютно антинаучного представления. И то, что это все несет представитель культуры, тот, кто должен нести, казалось бы, просвещение, вот это очень странно. Причем не просто несет, а еще этот культ исполняет. Почему нужно было обязательно взять и на территории монастыря, где, кстати, в нескольких метрах находятся могилы тех людей, которые этот православный монастырь основали. Почему там нужно все это сжигать, мне непонятно. Возмущение казаков мне совершенно понятно и естественно. Но это говорит о той деградации, которой в целом у нас подвержена определенная часть нашей культурной интеллигенции и вот работы наших музеев. С этим нужно что-то делать, и то, что общество и казачество возмутилось, это, мне кажется, правильная общественная реакция на такие очень странные игры с нашими детьми, с их культурой, с историей. Потому что если ты сам там что-то напридумывал себе, встречу, проводы, сжигание, символы, очищение, ну и живи ты с этим. Детям-то зачем это навязывать, когда этим никогда не жили наши предки, когда это не было свойственно никакой станице Старочеркасской, никакому казачьему населению, ты эти свои собственные темные, маргинальные религиозные представления реализуешь на своем рабочем месте, втюхиваешь это под видом музейного культурного наследия и называешь это все вот благость, понимаешь, все Божья роса. Это абсолютно вопиющий позор. Нам просто стыдно за то, что там происходит. С этим нужно разбираться.
Спасибо, Игорь Павлович, за эту беседу. Надеюсь, что она оказалась полезной для наших радиослушателей. Думайте, надо думать о том, что ты делаешь. 89.8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. Это была программа «Свой взгляд». До свидания.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».